На другой день Оленин без Ерошки пошел один на то место, где он спугнул оленя. День был совершенно ясный, тихий, жаркий, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся истерика и булькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно в отвес доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. 7 тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток колени оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно. Ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, Бог знает где. В том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. Около меня, пролетая между листьями, которые, кажется, им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1000000 комаров. И все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня. И каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам. Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит, только трава вырастет. Да что же, что трава вырастет, думал он дальше. Все надо жить. Надо быть счастливым, потому что я только одного желаю – счастья. Все равно, что бы я ни был, такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я – рамка, в которой вставилась часть единого божества. Все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде? И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь. И ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив? И зачем я жил прежде?» – подумал он. «Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя. А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье – вот что», – сказал он себе. «Счастье в том, чтобы жить для других, и это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатство, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а непотребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение. Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. Ведь ничего для себя не нужно, все думал он. Отчего же не жить для других? Он взял ружье и с нетерпением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся. Солнца уже не было видно за вершинами дерев. Становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакомый, не похожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось. И погода, и характер леса. Небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев. Кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову обреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал, вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о Боге, и о будущей жизни, так как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. И стоит ли того, чтобы жить для себя, думал он, когда вот-вот умрешь? И умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает. Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная холодная вода из терека, и чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломных деревьев, какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться Богу. И одного только боялся, что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего. А ему так хотелось жить. Жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения. Вдруг, как солнце просияло в его душе, он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение терека, и шага через два перед ним открылась коричневая, продвигающаяся поверхность реки с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь в треноге, ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своей бодрой фигурой обратил внимание Оленина. Оленин почувствовал себя опять без всякой видимой причины совершенно счастливым. Он зашел в Нижнепротоцкий пост на Тереке против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. В избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно, он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Ленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, от того, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого обрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженную и выкрашенную красную бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого обрека. Никого он не удостаивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что этот джигит, который уже не раз видал русских, совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат спокойно, презрительно, взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкесское лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита. Он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску. «Их 5 братьев», – рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке. «Вот уж это 3-го брата русские бьют. Только 2 остались. Он джигит, очень джигит», – говорил лазутчик, указывая на чеченца. «Когда убили Ахмед-хана», – так звали убитого абрека, – «он на той стороне в камышах сидел. Он все видел, как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел. Хотел старика застрелить, да другие не пустили». Скоро приехали верхами сотник и станичный со свитою 2 казаков. Сотник из новых казачьих офицеров поздоровался с казаками, но ему не крикнул никто в ответ, как армейский: «Здравия желаем, ваш бродие!» И только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину. Точно эти казаки играли в солдат. Но форменная скорбь перешла в простые отношения, и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу. «Гаврилов Лука, который у вас?» – проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел. «А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю, я написал к кресту. В уряднике рано. Ты грамотный?» «Никак нет». «Но какой молодец из себя», — сказал сотник, продолжая играть начальника. «Накройся. Он чьих Гавриловых? Широков, что ли?» «Племянник», — отвечал урядник. «Знаю, знаю. Ну, берись. Подсоби им!» – обратился он к казакам. Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину. Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильной ногою оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то. «Что он сказал?» – спросил Оленин у вертлявого переводчика. «Твоя наша бьет, наша ваш коробчит, обманет. Все одна хурда-мурда», – сказал лазутчик, видимо, обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник со станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колено и строгая палочку. «Что это вы курите?» – сказал он как будто с любопытством. «Разве хорошо?» Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков. «Так, привык», – отвечал Оленин. «А что?» «Коль бы наш брат курить стал, так беда. Вон ведь недалеко город», – сказал Лукашка, указывая в ущелье. «А не доедешь. Как же вы домой один пойдете? Темно. Я вас провожу, коли хотите», — сказал Лукашка. «Вы попросите у урядника». «Какой молодец», — подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку. Жалко его необразование. Что за вздор и путаница, думал он. Человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничего не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой.
«Ну, не попадайся ему теперь, брат», — сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке. «Слыхал, как про тебя спросил?»
Лукашка поднял голову.
«Крестник-то», — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца, — «крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый». «Пускай Бога молит, что сам цел ушел», — сказал Лукашка, смеясь.
«Чему ж ты радуешься?» — сказал Оленин Лукашке. «Кабы твоего брата убили, разве бы ты радовался?»
Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.
«А что ж, и не без того. Разве нашего брата не бьют?»